Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли постичь и понять Бога? Что ожидает человека на этом пути? Реально ли духовная жизнь человека или это игры человеческого разума? Есть ли разница между духовной и религиозной жизнью? И, собственно, нужно ли проводить разграничение между мирской жизнью и духовной жизнью? В чем вообще состоит таинство жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лосмит в литературе. И сегодня вместе с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Мураков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, дорогие друзья, смотрите, какие сложные вопросы сегодня у нас. Сложные эти вопросы родились из того, что мы с Олегом прочитали одну небольшую книжку. Представляете себе? Вот очень небольшая книжечка, которая...
Концентрированная.
Да, она очень концентрированная, да. И в этом году мы продолжаем с Олегом говорить о культовых и важных книгах и искать в них ответы на самые сложные и важные вопросы жизни. И это у нас второй заход, наверное, с тобой, да, или третий заход на христианскую классику, такую вот нехудожественную литературу, да?
Да.
В прошлый раз мы говорили, прошлый наш заход на нехудожественную литературу, мы с тобой говорили про тоже такую довольно интересную книгу Энтони Флюэ, такая, скажем, такая научно-апологетическая, что ли, книга, да, по крайней мере, из этого поля, да. И тут, в общем, когда есть вот взаимоотношения веры и науки, скажем, это... С одной стороны, и сложное поле, да, потому что очень много таких несостыковок, очень много конфликтных областей. С другой стороны, это такая простая область, да, то есть там есть какой-то набор вопросов, простых или сложных, да, на которых мы можем
простая.
Говорить.
Так.
Вот. Но я в том плане, что, там эти вопросы артикулированы довольно жестко, да. Другое дело, что они могут быть действительно очень непростыми, к ним есть разные отношения, разный подход, да. То сегодня мы будем говорить про такую очень сложную тему, как духовная жизнь человека.
Да, сложно, потому что духовную жизнь трудно пощупать.
Или да, я к чему и говорил, что да. Простая в том плане, что там вопросы все артикулированы достаточно, то есть вопросы все произнесены или сформулированы достаточно, точно, ясно и понятно, да, то есть вот есть...
Доступно непосредственному восприятию, так скажем.
Да. А когда мы говорим о духовной жизни, это такой вопрос, в котором все время приходится, проверять друг друга на то, так ли мы понимаем саму формулировку вопроса, да? Потому что когда ты произносишь этот вопрос о духовной жизни, человек начинает отвечать, он говорит: слушай, я тебя не об этом спрашивал, да? Потому что вот мы иногда даже в самой формулировке вопроса видим не то, что разные ответы, а разные разные понимания
этого. Поля знаний даже. Потому что духовная жизнь христианин понимает одним образом, буддист совсем другим, атеист вообще третьим. Поэтому да, тут
для меня вообще
отдельная сложность.
Для меня вообще очень сложно, мне интересно, что атеист понимает под словосочетанием духовная жизнь вообще, и признает ли он существование онной.
Вот, конечно, в рамках материалистической философии, как надстройку над базисом, все по классикам.
Но мы сегодня не про атеизм будем. Про атеизм мы уже поговорили, когда говорили про Энтони Флюэ, так как он из того лагеря был человек, да, из лагеря атеистов долгое время. А сегодня мы, дорогие друзья, будем говорить про классику, наверное, христианской литературы. Тут можно прилагательное христианской вполне спокойно. Да, прикручивать, да, потому что, то есть применять, потому что это действительно христианский автор, это Эйден Тозер, евангельский проповедник и, в общем, популяризатор, евангелист.
И пастор.
Пастор, да, пастор да. Церкви. У него довольно много книг. Ну вот мы поговорим, наверное, про одну из самых, ну скажем, одну из самых конфликтных книг его, потому что Тозер там выступает против многих вещей, которые он видит в современном ему христианстве. Mm-hmm. Напомню, что это были там послевоенные, время после войны, да, то есть это 30-х до вот 60-х где-то.
Мне кажется, именно его опыт как проповедника, это именно скорее вот 40-е, 50-е.
Да. Ну вот, да. И если он тогда это видел, эти области, то вот интересно, что бы он сказал сегодня. Хотя, в принципе, он ведь заметил некоторые тенденции, которые стали в 90-х только вот прям, ну, скажем, областью конфликтной для вот взаимоотношений христиан разных деноминаций, да?
Ну да, ну хотя немножко он по-другому смотрел, но да, да.
Но я имею в виду его знаменитую проповедь «Старый и Новый Крест», да, где он отмечал mm-hmm. вот это такое модернистское христианство, модернистское в смысле даже не богословие, а сколько формы, да, такой mm-hmm. современной формы поклонения, современной формы вообще понимания духовной жизни, да, акценты, которые расставляет человек, да. Вот Тозер как очень занимает такую очень и очень радикальную позицию противника да. этого, да. Ну, в общем, друзья, еще раз напоминаю, сегодня мы будем говорить о книге Эйдена Тозера «Стремление к Богу», и вот вы присоединитесь к нашему разговору. Я напоминаю, что Теос Медиа – это некоммерческий, что это некоммерческий проект, и мы некоммерческая радиостанция, мы существуем на пожертвования, поэтому вы можете в ссылке под видео, в описании под видео у нас есть ссылочка, где на пожертвование можете осуществить пожертвование на любую сумму. Мы очень рады, что вы с нами, и мы очень рады, что благодаря вашей поддержке еще больше людей может услышать и посмотреть наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. И мы существуем, собственно, благодаря вам, дорогие друзья. Да, и, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, мне бы очень интересно было ваше мнение. Во-первых, ну, насколько вы знакомы с творчеством Эйдена Тозера, читали ли его книги? Если не читали, то какие книги, скажем, христианские книги, христианских авторов, не художественные, вы читаете? Читаете ли? Интересны ли они вам? И на какие темы вам интересны книги? Это позволит нам с Олегом, в общем-то, сформировать наш, скажем, плейлист да. наших передач в будущем. Да. Да? Мы хотим говорить о тех книгах, которые вызывают у вас отклик. Без разницы, вы, скажем, верующий или неверующий, нам интересно ваше мнение. Я знал, вот у меня есть несколько друзей атеистов, которые очень активно читают христианских авторов, и их достаточно так саркастично критикуют, но, по крайней мере, это интересно. Да? Так вот, mm-hmm. интересно ваше мнение, что вы читаете, какие книги, и на какие книги вам было бы интересно услышать вот наши передачи обзоры. Это было бы очень здорово. Вы можете нам написать сейчас в комментариях во время эфира. Можете, если вы вдруг будете слушать эфир в записи, пишите, пожалуйста, прямо под записью эфира свои комментарии, и я вам обещаю, что мы с Олегом обязательно почитаем, если мы не читали вдруг эти книги, и сделаем обзор, и вот поговорим об этих авторах.
Обсудим их, да.
Да, эти авторы. Нам очень интересно действительно ваше мнение, ваше желание и ваше предпочтение в вашем чтении. Итак, да, и напишите нам сейчас, вот какие христианские книги вы читали, христианских авторов, и какие из них произвели на вас сильное впечатление. Вот. Олег, а вот скажи-ка ты мне, а какие ты книги читал в начале своего христианского пути, какие книги произвели на тебя сильное впечатление? вот, скажем, сформировали тебя как христианина?
Ну, во-первых, просто христианство Клайва Льюиса, конечно, очень сильно.
Скажи, а почему именно просто христианство?
А очень доступно, очень понятно и без, с максимальным избеганием каких-то вот конфликтных моментов. То есть у Льюиса есть свое представление, и, конечно, как он человек очень интересный, прекрасный автор, замечательный и художественный писатель, и учитель, и очень, как бы, знаешь, вот бывает, что ты с человеком, когда читаешь, и чувствуешь, что ты на одной волне, что называется. Вот с Льюисом я прям почувствовал, когда только открыл просто христианство. Я до этого читал художественные произведения, но тут вот прям вот чувствовалось, что да, я понимаю его мысли, я их принимаю, я их разделяю. Это было очень такое сильное впечатление.
Так ты, кажется, назвал Филиппа Янси?
Филиппа Янси, да, мне он понравился в свое время, когда я...
А вот ты знаешь, что ты практически угадал пожелание нашего слушателя. Mm-hmm. Сергей Стахеев написал: «Читаю Филиппа Янси. Честный взгляд на сложные вопросы. Мудрый современный писатель. Было бы здорово послушать о нем и его творчестве». Ну, все, Сергей, да, это... принимаем вашу заявку. И напишите, например, о каких книгах вам хотелось бы, чтобы мы обсудили. Потому что Филипп Янси тоже очень даровитый такой писатель. У него, например, есть великолепная книга «Много шума из-за церкви». У него есть «Где Бог, когда я страдаю», если я не ошибаюсь.
Да, да? Ты дивно устроил. Внутренности мои там, там с авторстве, с врачом. Угу. Ну, тоже надо все это перечитать, восстановить в памяти.
Да, ну, по крайней мере... Просто и было бы интересно, на какую книгу вы бы хотели обзор. Мы обязательно поговорим об этой книге. Я с удовольствием, кстати, поговорю о Филиппе Янси. И, если честно, он мне даже в голову не приходил, когда мы с Олегом вот планировали наши передачи. Как-то вот он не приходил, хотя у нас в семье Филиппа Янси, в общем, читают вполне. Его книги стоят у нас на полках. Вот тоже один из авторов, который я тоже читал, и который в определенные моменты моей духовной жизни мне помогли вот ответить на какие-то вопросы, или помогли, по крайней мере, правильно их сформулировать. Да,
да. Да.
Какие еще?
Честертон, даже, наверное, вот его эссе о Франциске Ассизском, о Фоме Аквинском, его... Что-то у него же тоже было такое про апологетика христианства. Ну и, конечно, его рассказы-повести. И, наверное, еще, ты знаешь, Александр Мень. Я вот тоже читал его книги, тоже с большим удовольствием, с интересом. И его очень-очень ценю, проповедника, как писателя.
А есть ли книги, Олег, которые ты читаешь сейчас, христианских авторов, и которые тебе помогают, может быть, в твоей духовной жизни или дают какие-то ориентиры?
Я бы, наверное, Тома Райта назвал.
Ох как.
Да.
Почему он?
Потому что он такой, высказывается по тем вопросам, по которым не очень любят высказываться другие авторы. Вот у него вот это вот и полемика с либеральным христианством, с отрицающими историчность Христа. У него много о том, как христианину жить в современном мире, причем такие, он не дает прям жестких рецептов, он скорее размышляет, пытается понять, что вообще происходит и как с этим мириться, не мириться, как себя...
А какие книги ты можешь назвать его?
Вот это «Бог есть, что дальше».
Угу. Тома Райта, да. Ага.
Угу. Да, и как раз вот недавно вышедшая революция... Что-то я забыл, я как раз ее недавно прочитал. Угу. Недавно совсем вышла, вот она только-только вот появилась. Чтобы посмотреть.
Ну да, о Томе Райте мы, конечно, поговорим, потому что это очень важный автор. И мне кажется, вот день, когда произошла революция.
День, когда прошла революция, вот точно.
Когда началась революция. Николас Томас Райт, Томас Райт.
И у него, да, такой достаточно интересный взгляд именно на раннее христианство, самое-самое раннее. И как нам понимать Евангелие, как нам понимать призыв Христа, в том числе в социальном отношении, потому что он тоже это вот видит эту проблему, которая очень много дебатируется в христианском мире, как нам вот применять, как нам показывать любовь к людям через служение и что христианин может сделать для того, чтобы облегчить жизнь других людей. И Райтна об этом тоже пишет. Угу. Достаточно сдержанно, то есть у него позиция такая не радикальная, но он ставит очень важные вопросы.
Да, это, я согласен с тобой, Томас Райт, я тоже читаю, и вот я еще, то есть книжка, она у меня, я ее купил с самого, вот как только она вышла, день, когда началась революция, mm-hmm. и ну вот я еще до нее не добрался, ввиду такого огромного списка своего актуального, mm-hmm. но я считаю, что «Бог есть, что дальше», мы с тобой обязательно обсудим, потому что это очень важная yeah. книжка, на мой взгляд, современного христианского автора, который обращается к современному человеку, неподготовленному современному человеку, без, да. без вот этого бэкграунда, церковного бэкграунда. Он просто mm-hmm. отвечает, исходя из того, что он библеист. То есть он апеллирует к Библии, но вот как бы разговор, это, мне кажется, вот Томас Райт – это тот случай, когда человек разговаривает на нормальном языке, да, вот с тобой, и при этом, но при этом у него есть какие-то вот свои идеи, да, и он апеллирует к Писанию как к архиактуальному тексту и показывает это, да. Например, «Христос в постмодернистском мире», по-моему. А, «Христос – надежда постмодернистского мира». У него есть небольшая книжка, тоже очень такая интересная. Она вызвала много дискуссий, кстати, вот в христианской среде. Потому что, ну, вот Томас Райт, он такой очень человек, бьющий, что называется, по болевым точкам, да, современного общества. И, собственно, мы уже говорили про него в том контексте, что он повлиял на и на вот Энтони Флю.
Энтони Флю,
да. В конце книги Энтони Флю есть беседа с Томасом Райтом, Энтони Флю и Томаса Райта, да. То есть вот это такие книги. Знаешь, я как раз читал, я тоже начинал читать как бы с Льюиса, но я читал скорее другие работы Льюиса. То есть это были там «Письма Баламута», mm-hmm. «Постхристианство» я потом прочитал. Я «Чудо» прочитал, да, то есть вот «Любовь», вот эти вот его вещи. Uh-huh.
Ну, тоже очень-очень классные.
Да, и потом я прочитал «Настигнутый радостью», мне кажется, это очень mm-hmm. сильно его духовная автобиография, где он как раз рассказывает, что такое... Ты знаешь, вот мне очень нравится в Льюисе то, что он рассказывает, что такое духовное возрождение на очень простых вот примерах, да? То есть, например, когда я читал его биографию, написанную Алистером Магратом, я тоже очень советую, она вышла в издательстве «Эксмо», Алистер Маграт, человек, подаривший миру Нарнию, ну, на самом деле на английском она называется просто «Clive Staples Lewis» биография, да? Mm-hmm. Ну, да, понятно,
как что... всегда.
Да, нам нужно, ну, как бы издательство нужно продавать книжку, поэтому вот такое название у него есть. И он очень интересно, Льюис себя очень интересно характеризовал. Значит, самый хмурый, но обращенный в Англии он себя называл. Вот. Что тебе, наверное, близко. Давай тогда немножко про Эдена Тозера. Да? Ну, плюс у меня там были какие-то христианские авторы, которые, ты знаешь, вот сейчас мне половину этих книжек я отдал в церковную библиотеку, потому что, ну, вот я сейчас, вот я когда их перелистывал, понимал, что, ну, это, в общем, уже мне мало интересно, да, то есть я это прошел этот путь. А какие-то стоят просто как, знаешь, как... Ну, как напоминание о вот моей христианской юности, да. И согласен, что многие вещи вот такие классичные. Я, кстати, знаешь, что на меня повлияло? Вот не поверишь. Фрэнсис Шейфер «Как нам дальше жить?» книжка. Uh-huh. Это книжка, которая адаптирована сценарий к его документальному фильму. Uh-huh. И так как я всегда интересовался культурой, историей культуры и вот взглядом христиан на культуру, то эта книжка на меня очень сильно повлияла. И у меня тоже к ней сейчас, ну, есть вопросы, да, вот к этой книжке.
То есть, понимаю. Там,
да, есть моменты, с которыми я не совсем с Шейфером согласен, не в том плане, что не согласен, а я не согласен с подачей материала, в том, что вот он какие-то вещи знаешь, намеренно забывает, а какие-то вещи, да, то есть я это называю манипуляцией, да.
Но есть это проблема, да.
Но это, Шефер был апологетом, и это всегда проблема апологетов, да, они всегда самые яркие доводы вот выдвигают вперед, а какие-то, ну вот...
какие-то такие... вопросы просто обходят. Обходят, аккуратно, да.
Да, поэтому, ну, вот, например, вот эта книжка, да, и если вы, например, друзья, не читали, например, Шейфера, а есть еще и ученик Шейфера, Рокмакер, вот, и у него есть книжка, ну, вот, в общем, по большому счету, он искусствовед, голландский искусствовед, который уверовал, он был атеистом, он уверовал во время Второй мировой войны, будучи в сопротивлении нацистам. И он попал в, соответственно, в камеру, значит, ну, его арестовали, и он попал в камеру с христианами, и благодаря вот ему он уверовал. Это такой интересный очень путь у него. И так как он искусствовед, он серьезный искусствовед, он, его познакомили, конечно, с Шейфером, который вот как раз в Швейцарии, ну, собственно, у него был вот это Лябри, его убежище для интеллектуалов, где вот эти диспуты проводились между интеллектуалами, христианами и атеистами, неверующими, верующими. Да. Вот. И он, собственно, стал, фактически он стал учеником, собственно, Фрэнсиса Шейфера. Книжка довольно тоже интересна у него. Так что вот, пожалуйста, можно с ней ознакомиться. Но я предлагаю перейти к Эйдену Тозеру. Вот что это был за человек? Потому что, мне кажется, среди евангельских верующих про него знают. Но, ты знаешь, вот очень бедная информация на русском языке о Тозере. И мне кажется, это информация, которую перепечатывают в каждом предисловии к его книге. Да, там вот, вот, например.
Да-да-да. Просто. Но вообще-то в английской Википедии, не сказать, что сильно больше, что меня удивило. Обычно как раз о евангельском движении как-то более развернуто. А тут, в принципе, вот то, тоже в том же ключе.
Ну, что мы, по крайней мере, знаем про Эйдена Тозера, что это был за человек и чем интересны и значительны его книги?
Ну, вот знаем, что родился в 1897 году, что покаялся в подростковом возрасте, услышав уличного проповедника, что он пошел по пути служителя, при этом у него не было формального образования, то есть он сам читал, сам узнавал какие-то вещи, и ну, в этом за счет самообразования достиг довольно высокого уровня, что он участвовал в работе христианского радио и вел передачи, и писал книги, книги...
Не просто какого-то христианского радио, да, не просто какого-то христианского радио, а он участвовал в радио, то есть его, значит, попросили быть постоянным ведущим, да, радиопроповедником на радио института Дуайта Муди, да, Муди,
да. Да, это такой
значительный, ну, значительная, скажем, организация в Америке, послевоенной Америке.
Да, считается, что одна из крупнейших христианских сетей радио, ну и вообще медиа, медиаресурсов, это была вот как раз вот эта организация. Ну и, как пишут, что он жил очень простой жизнью, даже когда к нему пришла слава, когда его книги начали приносить хорошие доходы, он жертвовал большую часть этих денег на благотворительность, не было своей машины, ни у него, ни у жены, ездил всегда только общественным транспортом, чтобы вот-вот. Ну вот, что-то по крайней такое... мере, мне такое встречалось. Что-то но такое... ты знаешь...
Христианский Киану Ривз, да, тут вот... Значит, Киану Ривз очень, ну, про него очень любит писать в сети, что он любит на общественном транспорте ездить.
Так вот, знаешь, просто очень хорошо дополняет вот эту книгу «Стремление к Богу», вот это черты, потому что вот видишь человека, который именно как цельная натура, то есть его жизнь соответствует тому, о чем он говорил, о чем он писал, и то, что он пишет и говорит, соответствует тому, какой жизнью он живет. Вот он служитель, он пастор в нескольких церквях, он проповедник на радио, и там у него, если не ошибаюсь, шестеро, что ли, детей, что-то вот, вот, вот такое, да, то есть семьянин, честный человек, жертвователь. Вот цельная жизнь, устремленная к Богу. Действительно, поэтому, да, стремление к Богу. Вот такие люди вызывают восхищение и в то же время некоторую оторопь. потому что люди с столь цельным характером довольно бывают тяжело с ними общаться, и они требования, которые они ставят к себе, зачастую переносят их на других людей. То есть, типа, я так могу, почему же вы так не можете? Просто вы недостаточно верите. Вот. Я, естественно, не очень представляю, как было с ним в реальной личной жизни, но когда читаешь, как он, что он был пастором не в одной церкви, а из одной церкви переходил в другую, опять же, я не знаю, но у меня есть ощущение, что вот эта вот жесткость, цельность характера, она приводила, ну, к тому, что приходилось менять служение.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что вообще специфичность для послевоенного евангельского христианства в Америке как раз такова, что, в общем, такие, скажем, такие очень без... нонконформисты, mm-hmm. да, такие очень провозглашающие Евангелие, провозглашающие какие-то библейские идеи, невзирая на лица, ну, вообще специфичные для американского христианства послевоенного, да?
Мне кажется, даже вот после вот возрождения вот этого второй половины 19 века, все-таки он вот оттуда, его корни оттуда произрастают.
Ну, да, ты имеешь в виду евангельское пробуждение, да,
Ну, оно получается, что ну, он как бы вот...
В конце 19 века, да?
Да, в конце 19 века, начало 20-го, вот эти вот активные уличные проповеди, вот это социальное служение, вот это вот все. Он, ну да, он вырос в этой среде, и он прям такой яркий представитель этой среды.
Слушай, а как... Давай перейдем к книге, потому что есть о чем поговорить. Значит, книга... Напоминаю, друзья, мы говорим сегодня о книге Эдвина Тозера «Стремление к Богу». Как вообще у Тозера возникла, есть ли у нас какие-то такие информации о том, как возникла идея написать вот книгу «Стремление к Богу»?
Вот, судя по предисловию, да, он пишет, что вот он видит ситуацию, когда христиане очень хорошо знают Библию, когда все прекрасно толкуют тексты, проповедуют, и все так замечательно, но подлинного стремления к Богу, подлинного стремления к святой жизни он не видит. Такого вот яркого горения, какое, по всей видимости, он помнит по 10-м, 20-м, 30-м годам. И он свою книгу пишет для того, чтобы вновь разжечь это пламя, снова возродить вот это движение евангельского пробуждения.
А какие идеи вообще двигали Тозером, когда он писал книгу, и какие вообще идеи он излагает в этой книге?
Ну, такие вещи, как... самоотречение, очень важно, удаление того, что он называет завесой грехов. Это не грехи прям вот такие, грехи-грехи, а это именно вот это ощущение самоправедности, жалости к себе, самодостаточности, самолюбования, себялюбия и громадное число подобных им качеств самости. То есть вот это вот желание служить самому себе, Тозер говорит, что нет, служить надо Богу, верить в Бога, служить Богу. А вот эту всю самость нужно удалять из своей жизни. И важный момент – это ощущение реальности Бога. Он об этом вот прям пишет несколько глав, что вот надо уметь видеть Божье проявление во всем, что тебя окружает. Не делить на духовное и светское, что Бог, Он везде, Бог во всем. И вести себя соответствующим образом. А духовное созерцание, уединенная молитва при этом. То есть вот, ну, то, что считается, что это очень важно соблюдать и внешние проявления, но и внутреннюю духовную жизнь. И тогда внешнее приходит в соответствие с внутренним духовным состоянием. И покой, и кротость. Кротость и готовность идти за Богом. Вот. В общем-то, вещи, скажем так, ну, которые, о которых многие говорят, но которым очень сложно следовать на самом деле.
Ну, вот сейчас ты перечислил, и фактически ты перечислил такой рид-лист любого, не знаю, протестантского проповедника, да?
Да.
За исключением одного момента, да, за исключением вот, значит, созерцания, Потому что, ну, мне кажется, как раз вот Тозер как раз пишет, он немножко обостряет. Вообще, я думаю, что если бы мы сегодня с Олегом на пару бы вам читали просто книгу Тозера, это было бы даже не худшим случаем, не худшим разговором об этой книге, потому что книга, она довольно полемичная. Да. При этом книга обращена на самом деле к людям, которые задают себе вопросы. Не обязательно, вот, ну, ты верующий или неверующий, задают себе вопросы, вот, а как быть вот с этим, да? А что делать, а какой вообще Бог, да? И один из...
Ну, все вопросом, в чем смысл жизни и как жить, да?
Ну, в общем, да. И это очень... И для Тозера это очень важные вопросы, да? И, знаешь, если... Например, я тут себе тут цитаточки повыписал, да, у Тозера, закладочки сделал. И интересно, знаешь, первое, что интересно, ну, апелляция Тозера, то есть его эрудиция, да, то есть при всем, при том, что он не получил такого систематического образования, да, видно, что у Тозера какой-то такой невероятный культурный бэкграунд, что часто не хватает, ну, современным авторам, современным проповедникам. То есть, да. Вот я объясню, что означает культурный бэкграунд. Да? Это не означает, что, например, современные проповедники, они, например, не цитируют каких-то там авторов или не цитируют литературу, не цитируют классику, наоборот, цитируют. Но когда вот современный проповедник часто цитирует автора, ты понимаешь, что он нашел хорошую цитату и просто подтверждает свою мысль, да?
Да.
А вся проповедь, вот ты слушаешь цитату, знаешь ты этого автора, да, и ты понимаешь, что вся проповедь идет вразрез тому, что говорит, собственно, цитируемый, да, автор. То есть ты понимаешь, что это просто найденная на просторах интернета цитата.
Ну, это как в фильме «Кин-дза-дза». Он говорит на языках, предложения которых не знает.
Вот этим мне, кстати сказать, Тозер довольно симпатичен. Почему? Потому что Тозер, цитируя какого-то автора, он может, например, там, он очень любит Николая Кузанского, да, очень достается католикам от Тозера, вот. Особенно он очень критикует вот там монашество, да, что, естественно, для, скажем, реформатского пастора, да, и вообще для протестанта, ну, для автора протестанта, да? Да,
при этом он ссылается еще на Франциска Ассизского, хотя так мельком про Кузанского просто больше пишет.
Но про Кузанского, да.
Видит себя продолжателем традиции реформаторов церкви, в том числе и католических, что его совершенно не останавливает.
Да, и здесь очень интересно, что Тозер действительно последователен в своих каких-то очень взглядах, да. Последователен и в взглядах на духовную жизнь. Вот, ты знаешь, вот я специально себе... Например, он очень интересно, он процитировал стихотворение Микеланджело, да, Буонаротти, скульптора, католика, скульптора. И очень редко кто цитирует его поэзию, да, и знает о поэзии Микеланджело. Понятно, что он известен как один из титанов Возрождения. Ну, вот мало кто знаком с его духовной поэзией. Микеланджело находился под влиянием Данте, да, и он мог цитировать Божественную комедию там наизусть главами. Вот, и поэтому его поэзия отдает вот этим, да, любовью к Данте. И вот тут Тозер цитирует его стихотворение: «Мое сердце без тебя бесплодная глина. Оно не может напитать меня. Ты семя добрых и благочестивых дел, которые прорастают только там, где ты скажешь «да будет». Мое сердце изменится, если ты покажешь свой истинный путь». И вот поиск этого пути для, скажем, для Тозера очень важен. Да? А что же все-таки Тозер говорит, или как он... Как он смотрит на проблему, каким образом человек может постичь и понять бесконечного Бога?
Ну, все-таки в первую очередь пишет о вере, о том, что вот вера — это то, что помогает человеку приближать человека к Богу. Хочется, правда, спросить, а вот, ну, да, что дальше-то, вот как вот развивать в себе веру, как ее выращивать. Но он вот исходит именно из принципа верить, видеть Бога во всем, следовать за Богом и поступать правильно. Вот такие, классический такой реформатский подход.
Ну вот смотри, здесь очень, мне кажется, важно все-таки понимать, что для Тозера познание Бога, вообще вот эта тема познания Бога, что значит познать Бога? Вот какой смысл в этой фразе? Как мы можем познать Бога?
Вот через молитву, через духовное созерцание, через вот поиск Бога, через, скорее, вот эту внутреннюю жажду Бога, внутреннее стремление наполниться им. Но, да, если у нас есть такое желание.
Здесь ведь, смотри, ведь само вот это стремление к Богу, Тозер выводит из очень интересной темы, да, темы проблем современного христианства. Да? Я опять, да, вот позволь себе немножко процитировать Тозера, чтобы было понятно, вот как вообще построена риторика, да, какие доводы у Тозера приводит, да, чтобы поговорить о глубокой, ну, вот о глубокой духовной жизни, да, о познании, да, Бога. Поколение христиан, воспитанное в условиях кнопочной автоматики, не переносит неторопливых и недостаточно директивных методов достижения цели. До сих пор мы старались, методы машинного века внедрять в наши отношения с Богом. Прочитав главу из Библии, помолившись в терапях, мы разбегались прочь в надежде компенсировать свое духовное банкротство то посещением евангельских собраний, то еще одной волнующей историей, рассказанной каким-нибудь религиозным авантюристом, недавно вернувшимся издалека. Ну, довольно, да, актуальная картина-то, тебе не кажется?
Да, она вечно актуальная. Потому что этот вопрос о глубине веры, он встает, начиная с раннего христианства. То, что вот вы ходите в церковь, молитесь, а что внутри-то? Какое внутреннее переживание и какое отношение к этому? Да, да, это вечно актуальная тема.
Ну, вообще, у меня такое ощущение, изменилось ли что-либо с того времени, со времени Тозера?
Ты знаешь, я думаю, что вот в его время, точнее, только начиналось, вот эта вот психологичность, эмоциональность, вот эта самость, о которой он говорит, и что от нее нужно избавиться, вот этой самости стало очень много, она стала такая специфичная, что да, я достоин, мне нужно, мне Бог обещал, или там он мне должен, еще вот лучше бывает, вот это вот то, что связано с, там, с движением веры, допустим. И это развелось, и это во многом даже вытеснило классическое христианство. И сейчас, когда говорят протестант, чаще говорят протестант в адрес даже харизматов или неохаризматов. И они как бы стали протестантами по умолчанию, и вот этот реформистский подход, самоотречение, избавление от самолюбия, от вот этих вот проявлений «только мне, только себе, только себе», вот это вот как-то ушло в тень, это стало теперь чем-то устаревшим даже. И, конечно, когда Тозер писал книгу, все-таки христианство в таком реформистском, евангельское христианство в таком вот ключе, именно вот из 19 века вышедшим, оно было мейнстримным в США, оно было основным. И Тозер видел, да, что движение пробуждения, оно несколько вот начинает спадать, что начинает формализоваться, что все как-то немножко теряет серьезность постепенно. Он видел в этом опасность. Но я думаю, что он еще не понимал, что опасность придет и из другого направления, что вот с этого направления желание заботиться о себе, желание следить за своими чувствами, за своими стремлениями, а не за стремлениями Бога. Так что сейчас, кстати, очень многие вещи, о которых он пишет, считаются еще более актуальны, чем в его время.
Да, и здесь очень интересно. Книжка действительно полемичная, с ней можно спорить, да и нужно спорить. Я вообще считаю, что книга, с которой ты не споришь, нам, в общем, как бы не нужна, да? Ну,
да. Как бы... Мне вот, например, очень хотелось спросить автора, где же любовь? Вот так много-много написано Стрельному Богу, а вот о любви там как-то вот очень-очень мало, на мой взгляд.
Да, здесь очень интересно, ведь несмотря на то, что автор реформат, да, и реформатских взглядов, у него очень много сказано о том, что человек должен делать, да?
Да.
Что не очень специфично для реформатского богословия, для вообще реформатского взгляда. Да, там очень специфично, очень много действия Бога, очень много вообще суверенитета Бога. И, ну, человек как вот, собственно говоря, вот, ну, глина в руках горшечника, да. А Тозер очень много говорит о вот взаимном притяжении или, скажем так, взаимном действии Бога и человека, да.
Ну да, о том, что духовное — это вот то, что проявляется в том, что делает человек, и показывает его духовную сущность. Да,
да. У него да, эта идея прям очень четко проявляется. Да, он пишет как раз о том, что, ну, вот, очень важно, ну, например, там, потребуется непреклонное сердце и больше, нежели просто смелость. Потребуется отвага, чтобы освободиться от железной хватки нашего времени и вернуться на библейские пути. Да? И при этом он очень интересно в конце этой главы, это глава как раз «Присутствие Бога», он пишет, у нас тоже есть внутренняя способность познавать его, но для этого нам надо ответить на его инициативу. Вот смотри, видишь, это опять вот эта идея Тозера о том, что человек — это не просто, да, вот, бог, находящийся...
Марионетка.
Да, марионетка, да. Бог, находящийся вне времени. Вот, очень, кстати, Льюис очень хорошо пояснил, да. Богу не надо ничего объяснять, с одной стороны, да, но при этом Бог хочет общаться, да, потому что это естественное желание Творца общаться с своим творением и, естественно, заложенное в творение желание общаться с своим Творцом. Поэтому мы не удовлетворяемся, даже если, предположим, мы, скажем, нерелигиозные люди, мы не удовлетворяемся тем, что, обычным течением жизни, да? Нам надо что-то большее. Вот это вот что-то большее, заложенное в духовный механизм, позволяет нам не успокаиваться, вернее, даже не дает нам успокаиваться. Он постоянно нас направляет на то, чтобы мы там... Ну, зачем, собственно, совершенствоваться, если есть какое-то течение жизни? Жизнь веселись, все равно как бы вот в конце вот, ты умрешь.
Да, как олень ищет путь к ручью, да, жажду утомим. Вот, собственно, про эту духовную жажду. И, да, Тозер про нее пишет. И он чувствует, что он сам испытывал эту духовную жажду, что не просто так, не подлянь какого-то момента духовного порыва, он раскаялся, покаялся и принял Христа в подростковом возрасте, что это было его стремление, и что это было его, можно сказать, ну, вот суть его души, его стремление к Богу, да.
Вот, кстати, насчет стремления к Богу, да, мне кажется, еще одна очень важная цитата, мы сегодня как будто удивительно много цитируем, да, по крайней мере, я, потому что вот без цитирования этой книги, знаешь, мне кажется, очень важные вещи теряются, да, вот в разговоре об этой книге. Тозер как раз цитирует Николая Кузанского, которого, знаешь, как он характеризуется, очень интересно, мне понравилось. Николай Кузанский был истинным последователем Христа, любил Господа, излучал свет и отличался своей преданностью Иисусу. Его богословию присуща ортодоксальность, и в то же время оно благоухает свежестью, чем, собственно, все, касающиеся Иисуса, должны отличаться. Да? Это такая четкая, ясная формулировка. Да. Сразу видно, что это такой евангельский проповедник, евангельский христианин, который ставит высший, да, для него высшие градации. Это личные взаимоотношения с Богом. Кстати, вот как раз о личных взаимоотношениях с Богом он часто наезжает на христиан, которые слишком увлеклись догматами, да, и забыли о личных взаимоотношениях. Мне кажется, он вообще, несмотря на то, что он реформатский такой автор, он очень при этом, знаешь, такой пиетистский, у него есть такие пиетистские настроения, да, связанные... Нотки. Да, нотки. Да. Но для того, чтобы, ну, просто пояснить, в чем разница там пиетистов и в, скажем, реформатских верующих, да, пиетисты ставили самым важным, то есть самый кардинальный вопрос жизни христианина, они говорили, это личные взаимоотношения с Богом, а не догматы. Да? То есть вот ставили это выше, чем учение. Они считали, что это очень важно, но оно должно исходить из личных взаимоотношений с Богом. И вот это личное, а даже не просто взаимоотношения, а переживание, да, вот Бога в своей жизни. Мне кажется, Тозер как раз тоже очень много пишет об этом.
Да, да, и он как раз вот, вот эти вот разделение между конфессиями, для него разделение не между конфессиями, а между людьми, у которых есть личные взаимоотношения с Богом и которых нет. Да. А да, какой конфессии они принадлежат ему, ну, совершенно все равно.
Не очень важно, да. Вот он цитирует Николая Кузанского. Николай Кузанский писал более 4 века тому назад: «Когда все стремления мои обращены на тебя, поскольку все стремления твои обращены на меня, когда я взираю на тебя одного и ни на что иное, поскольку ты окружил меня твоею заботою, когда я направляю свою любовь к тебе одному, поскольку ты, который и ты сам есть любовь, обращаешься ко мне одному, тогда что есть, Господи, жизнь моя, как не сие объятие, каким твоя восхитительная сладость так нежно охватывает меня». Мне кажется, это очень такой, очень специфичный и важный,
поэтичный,
да, поэтичный, да, важный текст. Отрывок, и видно, что, например, он легко цитирует Джона Мильтона, да, знаменитого пуританского автора.
Да, ну, да, да, но все-таки Мильтон, да, это более родной для него автор должен быть, но...
Ну, конечно, да, он близок, пуританский автор. То есть я тебе говорю, что бэкграунд Августина, да, он очень любит, например, если уж Мильтон для него близкий и родной, то уж, ну, то Августин, Николай Кузанский, там, Франциск Ассизский, то есть у него Шекспир, который тоже очень любим Тозером. То есть вот это вот существование. И вот это мы подходим к самому, наверное, важному вопросу. У нас немного времени осталось. В чем же состоит таинство? Последняя глава называется «Таинство жизни». В чем же состоит таинство жизни по Эйдену Тозеру?
А вот это, дорогие слушатели, вы можете прочитать в книге, а мы не будем раскрывать спойлеров.
Но я чуть-чуть спойлер раскрою, да. Тозер очень много размышляет об опасности разделения духовного и светского. И он говорит о том, что вот это разделение духовного и светского – это, ну, это не библейский подход. Да, это не библейский подход.
И вот тут, ты знаешь, я просто, ну, я просто знаю логику традиционных церквей, которые на это отвечают, что вот это есть величайшее заблуждение Лютера, что он попытался объединить, сочетать духовное и мирское, что вот отказался от степеней священства, что вот это вот и привело протестантов к постоянному разделению, дроблению. И я определенную логику в этом вижу. То есть я понимаю, что это действительно очень такая спорная тема, и у меня нет какого-то окончательного решения, окончательного мнения по этому вопросу.
Я все-таки считаю, мне очень близки эти идеи Тозера, да, очень близки, потому что Тозер как раз пишет о том, что ты пытаешься, как бы, это как раз сегрегация духовной жизни, что значит сегрегация, отделение, то есть вот, да, это вот, знаешь, такое что очень любил делать, например, Аквинат, да, то есть отводя вот Богу и разуму разные, ну, как бы, разные части своей жизни. Да, я это могу познать разум, значит, мне для этого не нужен Бог. В общем, Аквинат хотел сказать о том, что разум нам помогает познавать, но в результате вот это вот появилась вот эта сегрегированность духовной жизни. Вот это для Бога, а это не для Бога. Это я могу, да, а это без Бога могу. А это вот без Бога я не могу.
И то тоже здесь как... Веду как себя как христианин, а здесь, да, я веду себя как мирской человек.
Да-да-да. И здесь Тозер выступает против этого. Все должно быть пронизано Богом. То есть ты, в общем, нет ничего того, в чем ты не можешь прославлять Бога. И вот эта вот идея того, что Бог должен пронизывать твою жизнь, мне кажется, она очень симпатична, очень близка мне, да, потому что видеть в обычной жизни человека вот эти удивительные проявления духовных взаимоотношений с Богом, ну, действительно важные. Да. В любом случае, вот уже подводя итоги, я не знаю, посоветовал бы ты эту книгу вот своим знакомым прочитать, и почему? Там, буквально там 20 секунд.
Да, посоветовал бы, она хорошая, она побуждает и заставляет задуматься.
Да, я тоже посоветовал бы это прочитать. По крайней мере, это книга «Искреннего христианина», который задает очень сложные вопросы, и который побуждает к диалогу. И это книга-диалог, и поэтому я тоже посоветовал почитать. Книга Эден Тозер «Стремление к Богу». Спасибо, Олег, что ты был сегодня, пришел, и мы говорили, мне кажется, про очень важную книгу. И, дорогие друзья, каждый понедельник мы говорим о важных книгах и о смыслах, и, которые нам позволяют нам понять истинный смысл нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.